равных возможностей.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Мир равных возможностей». Сегодня с вами сотрудники Иркутской областной специальной библиотеки для слепых. Я ведущий библиотекарь Светлана Михайловна Медведева, и со мной в студии заведующая отделом обслуживания Любовь Вячеславовна Бардакова. Добрый день, Любовь Вячеславовна.
Здравствуйте, Светлана Михайловна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы поговорим о книгах, которые поступили в нашу библиотеку в этом году. Я напомню, что в фонде нашей библиотеки есть книги различных форматов. Это книги обычного плоскопечатного шрифта, книги укрупненного плоскопечатного шрифта, книги рельефно-точечного шрифта по Брайлю и аудиокниги на флеш-картах, которые можно прослушивать на специально предназначенных для этого аппаратах тифло-флеш-плеерах. Если говорить об изданиях укрупненного плоскопечатного шрифта, в нашем фонде появились следующие книги. Роман признанного мастера отечественной остросюжетной литературы Сергея Бортникова «Законы разведки». Разведчик не имеет права на решение личных проблем ни при каких условиях. Это общее правило, и оно не зависит от того, куда этот разведчик внедрен. Подполковник Семенов давно и прекрасно знает этот неписанный закон. Но даже разведчикам не чуждо ничто человеческое, а мерзавцы и предатели должны понести кару при всех обстоятельствах. «Записки юного врача» – это ранняя проза Михаила Булгакова. Цикл рассказов, опубликованных в 1925-1926 годах в журналах «Медицинский работник» и «Красная панорама». В цикл входят рассказы «Полотенце с петухом», «Стальное горло», «Крещение поворотом», «Вьюга», «Тьма египетская», «Пропавший глаз», «Звездная сыпь». Алексей Варламов – прозаик, филолог, автор нескольких биографий писателей, а также романов. Роман «Воспитание», роман «Взросление», «Душа моя, Павел» о первом столкновении с реальной жизнью, о мужестве подвергнуть свои убеждения сомнению и отстоять их перед другими. 1980 год. Вместо обещанного коммунизма в СССР – Олимпиада. И никто ни во что не верит. Главный герой романа – исключение. Он верит. Наивный и мечтательный идейный комсомолец Павел приезжает в Москву из закрытого секретного городка, где идиллические описания жизни из советских газет – реальность. Он поступает в университет, где интеллектуалы-старшекурсники открывают ему глаза на многое из жизни большой страны, которую он любит, но почти не знает. Книга рассказов Юрия Казакова «Тихое утро». «Тихое утро» – рассказ о детской рыбалке, едва не завершившейся трагедией. Отправляясь удить рыбу, деревенский подросток Яшка взял с собой приятеля Володю, инфантильного и робкого мальчика. Подшучивая над своим товарищем, Яшка представить себе не мог, что скоро будет спасать Володю от гибели в опасном омуте. Это произведение призывает ценить жизнь и не забывать об осторожности, а также учит преодолевать страх и проявлять решительность в экстремальных ситуациях. Среди новых поступлений укрупненного шрифта книга повести Владимира Короленко «Слепой музыкант», книга Дениса Макурина «На берегах Северной Двины», проза Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей», роман Анатолия Рыбакова «Екатерина Воронина», рассказы Алексея Толстого «Русский характер» и многие другие. Что касается книг рельефно-точечного шрифта, книг по Брайлю, то я с удовольствием представлю вам роман писателя-фантаста Александра Беляева «Продавец воздуха» в двух томах, книги Бориса Житкова, Валентина Катаева, Редьярда Киплинга, Александра Куприна, Сельмы Лагерлёв и другие, но о них мы поговорим чуть позже. А сейчас я попрошу заведующую отделом обслуживания нашей библиотеки Любовь Вячеславовну Бардакову рассказать о новых аудиокнигах на флеш-картах, которые поступили в библиотеку. Пожалуйста, Любовь Вячеславовна.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня я познакомлю вас с произведениями разных жанров, от приключенческих романов до путевых заметок. Каждая книга по-своему уникальна и заслуживает внимания. Тетралогия Геннадия Ананьева «Семьи Левонтьевых и Богусловских» рассказывает о судьбах трех династий потомственных пограничников на фоне бурных событий XX века. Действие начинается с Октябрьской революции, когда представители некогда дружных семей оказываются по разные стороны баррикад. Это масштабная эпопея о чести, предательстве и верности, которая держит в напряжении до последней страницы. Сборник рассказов «Редкий случай» Светланы Комраковой. Это галерея тонких психологических зарисовок, где в обыденном вдруг проступает что-то удивительное. В этом жанре нет ничего сложнее, чем описывать повседневность, замечать детали, оттенки чувств и эмоций, делать это так, что заново начинаешь ценить жизнь, замечать ход времени. Светлане Комраковой это хорошо удается. В ее рассказах узнаешь себя, близких и дальних. Все люди счастливы и несчастливы, все по-своему. Но главная ценность у всех одна – сама жизнь. Роман Владимира Пиданова «Очень хочется жить». О силе человеческого духа, о жажде жизни вопреки обстоятельствам. Автор показывает, как в экстремальных условиях проявляются истинные качества человека. Книга выделяется психологической глубиной, где исследуется внутренний мир героев, реализмом, правдивым изображением трудностей и испытаний, а также жизнеутверждающим посылом, что даже в самых темных моментах есть место надежде. Произведение заставляет задуматься о ценности каждого дня и о том, что значит по-настоящему хотеть жить. Книга по восточному Саяну, известного путешественника, писателя, геолога и геодезиста Григория Федосеева. Это путевые заметки, полные романтики дальних дорог и открытий. В послужном списке автора были путешествия по Кольскому полуострову, Забайкалью, Кавказу, Уралу, Западной Сибири и Дальнему Востоку. Но все же восточный Саян занял особое место. В книге автор подробно описывает природу, флору и фауну, какие трудности ему встретились на пути, о встречах с местными жителями. По восточному Саяну это приглашение в путешествие для тех, кто любит природу и мечтает о дальних странствиях. С дальними странами, морской стихией, индейцами, золотыми приисками и прочими атрибутами приключенческой литературы французский писатель Гюстав Эмар познакомился вовсе не в библиотеке. Еще мальчишкой он сбежал из дома и устроился юнгой на корабль, стремясь во что бы то ни стало добраться до Америки. 20 лет странствий позволили будущему писателю впрок запастись захватывающими сюжетами. В серии книг «Короли океана» с удивительной яркостью воплотился сам дух приключений, атмосфера свободы, битвы на земле и на море, захватывающие любовные истории, гордые и благородные герои, пираты, авантюристы, безжалостные к врагам, но честные и справедливые. «Короли океана» – идеальный выбор для тех, кто хочет окунуться в мир морских приключений и почувствовать соленый ветер странствий. Следующая книга в моем обзоре – это детективная повесть с неожиданными поворотами сюжета Дарьи Плещеевой «Слепой секундант». Главный герой – пехотный офицер Андрей Соломин, который получил сильный удар по голове во время осады города Очаков, лишается зрения и оказывается втянут в запутанную историю, где каждое действие имеет последствия, а правда скрывается за множеством лжи. «Слепой секундант» — это интеллектуальный вызов для тех, кто любит разгадывать головоломки и анализировать события. В то же время книга доказывает, что настоящая сила человека не в физических возможностях, а в стойкости духа и верности своим принципам. Необычная книга Сергея Арно «Записки странствующего писателя о подводных погружениях и древних цивилизациях», в которой автор рассказывает о съемках документального фильма и своих приключениях, сочетает в себе элементы путевых заметок, научно-популярной литературы и художественной прозы. Автор делится впечатлениями от подводных экспедиций и размышляет о загадках древних культур. Съемки проходили во Франции, Монако, Египте, Коста-Рике, Судане. Автор пишет об удивительных встречах в Корее, в Каире, Александрии, Луксоре, о сборе сахарного тростника, о встрече с ловцом скорпионов и ядовитых змей, о подводных погружениях и опасных течениях, кормлении акул у берегов Судана и ночной акулей охоте в Тихом океане у необитаемого пиратского острова Кокос, об опасностях, подстерегающих дайверов на глубине, о погружениях в Красном море к затонувшим кораблям и еще о многом другом. Записки подойдут к тем, кто интересуется историей, археологией и любит необычные путешествия. Исторический роман Арсалана Гатапова «Темуджин» посвящен детству и юности Чингисхана, Темуджина, и становлению великого завоевателя. Юный Темуджин потерял отца и познал жестокость и несправедливость мира еще в раннем детстве. Однако огромная сила воли, крепость духа и врожденная непокорность позволили мальчику преодолеть трудности, выжить и завоевать уважение соплеменников. Легендарный Чингисхан, основатель Монгольской империи, здесь показан с непривычной стороны. Как живой человек, которого окружают родные и незнакомцы, друзья и враги. В романе подробно воссоздан быт древних монголов, их речь и обычаи. Читатель почувствует свежий степной ветер, услышит топот быстрых копыт и ощутит, как мир затаил дыхание в ожидании скорых потрясений. Слово атамана Арапова. Исторический роман уральского писателя Александра Чиненкова, входящий в серию «Урал, батюшка». В центре повествования освоение Оренбургского края вольными казаками. Роман основан на достоверных исторических фактах и воссоздает атмосферу эпохи, когда упорство, мужество и безрассудная храбрость отдельных людей меняли ход истории. Действие сосредоточено вокруг яркой исторической личности отважного атамана Василия Арапова и его соратников. Через их судьбы автор показывает, как закладывались основы величия и укрепления России на ее южных рубежах. «Огненная земля» Аркадия Первенцева – это яркий образец советской военной прозы, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Роман погружает нас в атмосферу напряженной борьбы, где на фоне огненных сражений раскрываются характеры людей, их мужество и стойкость. Первенцев, сам прошедший войну, достоверно передает дух времени, показывая, как в экстремальных условиях проявляются истинные ценности. Если вы цените эпические повествования о подвиге и человеческом духе, эта книга для вас. Следующая книга «Повседневная жизнь Большого театра. От Федора Шаляпина до Майи Плесецкой» Александра Васькина. Это увлекательное историческое исследование, которое открывает закулисье главного театра страны. Автор рассказывает не только о звездах сцены, но и о тех, кто обычно остается за кадром. Дирижерах, художниках, суфлерах, гримерах. Вы узнаете, как репетировали и ставили спектакли, как жили и отдыхали артисты, какие традиции существовали в театре. Книга охватывает более 100 лет, от эпохи Шаляпина до времен Плесецкой, и полна любопытных деталей, анекдотов и малоизвестных фактов. Отличный выбор для всех, кто интересуется историей культуры и театральным искусством. Роман Василия Седугина «Славянский викинг Рюрик. Кровь героев». Это историческое повествование в жанре приключенческого романа, посвященное эпохе князя Рюрика. Автор воссоздает атмосферу Древней Руси, полную опасностей и испытаний. Борьба за власть, столкновение с саксами и данами, становление государства. Книга насыщена динамическими сценами, яркими характерами и духом эпохи, когда судьба державы решалась в битвах. Если вас увлекают исторические приключения и эпоха викингов, этот роман не оставит вас равнодушным. Книга «Две части одной силы» Рафаэля Майя. Современная история о поиске себя и своего счастья. В центре сюжета Ева и ее подруги. Наивная Жанна, расчетливая Регина и свободолюбивая София. Каждая из героинь проходит свой путь, сталкиваясь с трудностями, сомнениями и неожиданными поворотами судьбы. Книга рассказывает о том, как важно верить в себя, ценить дружбу и не бояться меняться. Легкий, ироничный стиль повествования сочетается с глубокими размышлениями о жизни, любви и выборе. Если вы ищете вдохновляющую историю с долей юмора и жизненной мудрости, эта книга станет отличным выбором. Роман Александра Гольдфарба «Котел Чингисхана» погружает читателя в атмосферу поисков древних реликвий. В центре сюжета – легенда о котле Чингисхана, который, согласно преданиям, спрятан на острове Ольхон на Байкале. Это захватывающая история археологической экспедиции, где есть отсылки к реальным историческим документам о попытках поиска реликвий поздними монгольскими ханами. Действие книги происходит на сибирских просторах таинственного Байкала. Книга понравится любителям исторических приключений и тем, кто интересуется загадками прошлого, связанными с великим завоевателем и сибирским краем. Вторая книга Станислава Гольдфарба «Великий нефритовый путь» открывает перед читателем еще один загадочный маршрут древности – путь, по которому перевозили нефрит. Нефрит обожествляли, наделяли волшебными чертами, считали, что он приносит удачу, счастье, любовь, здоровье, успокоение и многое-многое другое. Камень нефрит дал имя пути – Великий нефритовый путь. Магистральная дорога притягивала к себе множество земель, в которых нефрит добывался, обрабатывался, превращался в произведение великого искусства. В этой повести герои, знакомые по удивительным приключениям на Ольхоне из книги «Котел Чингисхана», нашедшие сибирский булат и разгадывающие тайны загадочного племени Курыкан из книги «Волшебный меч Курыкан», отправляются в новое путешествие, окутанное нефритовыми историями. Произведение заинтересует тех, кто любит историко-приключенческую литературу, увлекается археологией и культурой Востока, а также ценит яркие образы и динамический сюжет. Обе книги Станислава Гольдфарба объединяют умение автора вплести реальные исторические факты в ткань художественного повествования. Они создают мост между прошлым и настоящим, позволяя читателю не просто следить за приключениями героев, но и узнавать что-то новое о малоизвестных страницах истории. Подводя итог, отметим. Эти книги открывают перед нами разные миры. От суровых сибирских гор до океанских глубин, от степей средневековой Монголии до светских гостиных XVIII века. Каждая найдет своего читателя. Кто-то предпочтет исторические эпопеи, кто-то приключенческие романы, а кто-то познавательные заметки путешественника. Надеемся, наш обзор поможет вам выбрать книгу по душе. Читайте с удовольствием.
Спасибо, Любовь Вячеславовна, за такой обширный обзор. Уважаемые слушатели, с обзором новых аудиокниг на флеш-картах вас познакомила Любовь Вячеславовна Бардакова, заведующая отделом обслуживания Иркутской областной специальной библиотеки для слепых. Мы продолжаем разговор о новых поступлениях книг. И сейчас, дорогие читатели, послушайте, пожалуйста, какие книги по Брайлю появились в этом году в фонде нашей библиотеки. Беляев Александр Романович – один из основоположников советской научной фантастики, писатель, которого называют русским Жюлем Верном. Перу Беляева принадлежит более 70 произведений, многие из которых, как, например, «Человек-амфибия», «Ариэль», «Продавец воздуха» легли в основу фильмов и телесериалов и до сих пор любимы российскими читателями. Александр Беляев считал, что привлечь внимание к большой проблеме – это важнее, чем сообщить ворох готовых научных сведений. Толкнуть же на самостоятельную научную работу – это лучшее и большее, что может сделать научно-фантастическое произведение. «Продавец воздуха» – это увлекательная, захватывающая история противостояния бесстрашного молодого метеоролога Клименко и полубезумного гениального авантюриста Бейли, научившегося сжижать воздух из атмосферы и пускать полученные шарики воздушного газа гидрата на продажу. Английский коммерсант-авантюрист тайно построил в кратере потухшего якутского вулкана гигантский завод по сжижению воздуха, чтобы затем монопольно продавать его человечеству. Преступная деятельность Бейли приводит к радикальным изменениям климата. Земля начинает терять атмосферу. Как же остановить продавца воздуха, пока он не погубил всю жизнь на планете? В этом романе Беляева показана возможная гибель человечества в слепой погоне за наживой и конфликт между немногочисленной элитой, богачами и простыми людьми. Жадность бизнесмена Бейли, задумавшего завладеть всем воздухом на Земле, ставит под угрозу население всех стран мира. Однако именно простые люди, ученый-метеоролог и проводник Якут, в итоге оказываются теми супергероями, которые спасают планету от удушья. Впервые философский научно-фантастический роман советского писателя Александра Беляева был опубликован в 1929 году, и с тех пор он неоднократно переиздавался. Среди новых брайлевских изданий рассказы Бориса Житкова «Как я ловил человечков» в двух томах. Борис Степанович Житков – известный детский писатель, педагог и путешественник. Житков был ихтиологом, капитаном научно-исследовательского судна, штурманом парусника, рабочим металлистом, морским офицером, инженером. После публикации своего первого сборника рассказов «Злое море» в 1924 году Борис Житков всерьез увлекся писательской работой. Он писал преимущественно для детей, рассказывал им о море и о странах, в которых побывал, о животных, о разных профессиях и, конечно, о людях, которые изо дня в день честно делают свое дело, порой рискуя жизнью. Борис Степанович Житков написал множество приключенческих рассказов и повестей. «Как я ловил человечков» – произведение Бориса Житкова, знакомое многим с детства. В нем рассказывается о том, как мальчик гостил у бабушки. У нее на одной из полок стоял миниатюрный пароход. Внук им часто любовался, представлял жизнь на судне, хотел увидеть людей на этом пароходе. К каким ухищрениям он прибегнет, не тронет ли парохода, как обещал бабушке? Этот рассказ учит послушанию, терпению, тому, как важно держать слово и быть аккуратным с ценными предметами. Валентин Петрович Катаев, русский советский писатель и драматург, прошел Великую Отечественную войну и не понаслышке знал о том горе, которое она принесла нашей стране, лишив детей детства. В 1944 году Катаев написал книгу «Сын полка», яркий правдивый рассказ о непростой судьбе Вани Солнцева, потерявшего во время войны родных. «Сын полка» – широко известная повесть Валентина Катаева, впервые показавшего события Великой Отечественной войны глазами ребенка. Детство у Вани Солнцева было совсем коротким. Вся его семья погибла, ему пришлось скитаться, побираясь по окрестным деревням, прячась в лесах. Там, в осеннем лесу, и нашли его, истощенного и больного 12-летнего мальчика, наши разведчики. Ваню привели на артиллерийскую батарею, которой командовал капитан Енакиев. Оказавшись в артиллерийском полку, Ваня воевал наравне со взрослыми солдатами, доказав, что подвиг – это не только смелость и героизм, но и великий труд, несгибаемая воля и огромная любовь к родине. Повесть «Сын полка», изданная в рельефно-точечном шрифте в трех томах, вышла в серии «Библиотека школьника». Английский писатель Рэдьярд Киплинг подарил детям историю о храбром герое, воспитанном волчьей стаей. «Маугли» – одна из самых известных сказок английского писателя Рэдьярда Киплинга, которая рассказывает об удивительной судьбе человеческого детеныша, воспитанного волками и ставшего тем, кто смог сблизить два издавна противостоящих друг другу мира – людей и животных. «Мы с вами одной крови. Человеческий детеныш накрепко выучил эти заветные слова и всегда соблюдал закон джунглей. И обитатели индийских лесов приняли Маугли как равного. Не просто приняли, но полюбили, помогали, защищали и даже мстили его обидчикам. Маугли, в свою очередь, оберегал друзей, вытаскивал занозы из лап и колючки из шерсти, спас джунгли от нашествия диких собак, а волчью стаю – от власти возомнившего себя повелителем тигра Шерхана. Но в конце концов Маугли вернулся к людям, ведь у каждого существа в этом мире есть свое племя, и даже выросший среди волков ребенок все-таки в первую очередь человек. Повесть-сказка Рэдьярда Киплинга «Маугли» представлена в нашей библиотеке в трех томах рельефно-точечного шрифта по Брайлю. «Юнкера» – роман Александра Куприна, брайлевское издание в 5 томах. Александр Иванович Куприн – один из самых известных мастеров прозы XX века. Увлекательные сюжеты, яркие запоминающиеся характеры, точно подмеченные бытовые детали, разнообразие интонаций, лиризм в сочетании с предельной реалистичностью – характерные черты стиля этого замечательного рассказчика. После революции в 1919 году Куприн уехал из России. В эмиграции он создал одно из лучших своих произведений – автобиографический роман «Юнкера», который стал своеобразным итогом военной темы в творчестве писателя. Находясь вдали от родины, он воскрешает образы далекого прошлого, вспоминая свою юность, учебу в Александровском военном училище, друзей и близких. Куприн говорил: «Я хотел бы, чтобы прошлое, которое ушло навсегда, наше училище, наши юнкеры, наша жизнь, обычаи, традиции остались хотя бы на бумаге и не исчезли не только из мира, но даже из памяти людей. Юнкера – это мое завещание русской молодежи». Роман является продолжением повести «На переломе. Кадеты». Отдельным изданием вышел в 1933 году в Париже. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» – это трехтомное издание рельефно-точечного шрифта. Шведская писательница Сельма Лагерлёв написала свою сказочную повесть в 1907 году, но до сих пор она вызывает живой интерес у читателей всех возрастов. Дерзкий мальчуган Нильс за свои проделки был заколдован гномом. Превращенный в крохотного человечка, он совершает удивительное путешествие по родной Швеции вместе со стаей диких гусей. Читая о путешествии заколдованного мальчика Нильса и гуся Мартина, мы узнаем много интересного о географии, культуре, природе и животных. А еще вместе с героями учимся доброте и честности. Ведь чтобы вернуть себе прежний облик, озорнику Нильсу предстоит не только пролететь с гусиной стаей до самой Лапландии и обратно, но и научиться ценить дружбу и совершать добрые поступки. Новелла французского писателя Проспера Мариме «Кармен» – это небольшая, даже короткая история, всего один том брайлевского шрифта. Новелла написана в 1845 году. Произведение легло в основу знаменитой оперы Жоржа Бизе. Яркие романтические образы, психологические зарисовки отношений и нравов, захватывающий сюжет – все это в новеллах классика французской литературы XIX века, историка и драматурга Проспера Мариме. «Цыганка Кармен» приобрела мировую известность благодаря опере Жоржа Бизе и стала героиней многочисленных театральных постановок и экранизаций. В новелле рассказывается о страстной любви молодого солдата Хосе к цыганке Кармен-Сити. Она – главная любовь его жизни. Он для нее всего лишь прихоть, не более. Мы помним, что Хосе требовал от Кармен полного подчинения, однако свободолюбивая цыганка отказалась покориться, заплатив за это ценой собственной жизни. Наверное, «Кармен» – это самая знаменитая книга о любви и страсти. Можно даже сказать, что новелла стала символом любви и всепоглощающей страсти. Итак, дорогие слушатели, книги, предлагаемые вашему вниманию, охватывают самый широкий диапазон вкусов и читательских предпочтений. Завершая свой обзор, расскажу о 5-томном брайлевском издании романа Владимира Обручева «Земля Санникова». Владимир Афанасьевич Обручев – советский ученый с мировым именем, географ, геолог, исследователь Сибири и Средней Азии. Однако широкому кругу он известен прежде всего как автор научно-фантастических и приключенческих романов, вошедших в сокровищницу советской литературы. «Земля Санникова» – научно-фантастический роман, написанный русским палеонтологом и писателем Владимиром Обручевым. Роман этот впервые опубликован 100 лет назад, в 1926 году. Он является классикой приключенческой литературы, постоянно переиздается, переведен на европейские и азиатские языки. В основу книги положена легенда северных народов о существовании таинственной теплой земли в Северном Ледовитом океане. Благодатный остров, оазис среди льдов, покрыт лесами и лугами в кольце огромных гор. Здесь живут ископаемые существа, мамонты, саблезубые тигры, пещерные медведи и шерстистые носороги. Обитают первобытные племена. Все это согласно легенде. А с чего начинались великие географические открытия? С интереса и сомнения. А все-таки она существует, воскликнули в зале научного общества во время доклада о земле Санникова. Правда или миф? Чтобы убедиться в существовании маленького острова посреди Северного Ледовитого океана, о котором слагали легенды северные народы, трое молодых ученых отправляются в долгую и тяжелую экспедицию. Пережив пургу и 40-градусные морозы, путешественники доходят до заветной земли, покрытой лесами и лугами среди высоких гор. Дорогие друзья, мы приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие вместе с вашими любимыми героями, а также открыть для себя новые книги и новых героев. Уважаемые радиослушатели, 27 мая в России отмечается День библиотек. Мы сердечно поздравляем всех библиотекарей и всех читателей с праздником и желаем, чтобы каждая книга нашла своего читателя, а каждый читатель нашел свою книгу. Ждем вас по адресу. Город Иркутск, улица Степана Разина, 30. Наш телефон 217-063. Всего вам доброго. До новых встреч.
Мир равных возможностей.